Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Как обычно, по воскресеньям мы разговариваем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». И вы прекрасно знаете, вот те из вас, кто более-менее регулярно слушает эти вот наши воскресные вечерние эфиры, что гости у нас бывают самые разные, и мы всегда стараемся поговорить с нашим гостем о том, как его дело, которым он занимается в своей жизни, ну, связано с его верой, в какой степени это дело является разновидностью такого христианского служения. Вот сегодня я очень рад представить нашу сегодняшнюю гостью. Это Кристина Благова. Кристина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кристина занимается такой сферой ну, жизни, да, как сферы деятельности, как здоровый образ жизни. Ее профессия называется нутрициолог, натуропат, консультант по здоровому образу жизни. Еще важно сказать, что Кристина – мама двоих деток. Правильно?
Все верно.
Да. Кристина, здравствуйте еще раз. Рады вас видеть в студии. И, наверное, вот первое, о чем спрошу, прочитал в вашем блоге, что вы по первому образованию экономист-международник и переводчик с испанского языка, да? И кажется, что, ну, это такие очень в целом, наверное, перспективные, конечно, интересные профессии и образование такое, которое позволяет заниматься много чем. Но вот в какой-то момент вы, получается, поменяли, да, сферу, ну, деятельности и занялись вот тем, что называется как раз
нутрициология,
да, то есть вот наука о здоровом образе жизни. Как это получилось? Как вы к этому пришли?
Вы знаете, получилось это совершенно случайно, потому что я всю жизнь как будто делала не то, что я хочу, и занималась не тем делом, которое мне действительно интересно. В школе мы обязаны учиться, потом так получилось, что я поступила на экономический факультет, и всегда было ощущение, что я занимаюсь как будто не своим делом. И в какой-то момент я поняла, что я так больше не хочу. Я ушла с работы со своей хорошей. И взяла паузу, стала думать, чем же мне заняться. И вы знаете, как-то само по себе пришло, я даже не заметила как, пришло вот это понимание, что мне интересна тема здоровья. Хотя если бы кто-нибудь мне сказал раньше, что ты будешь связана как-то вот с медициной или около медицинской профессией, я бы никогда не поверила. И я думала уже об этом, почему же так получилось. И мне вспоминается, что моя бабушка всегда мечтала стать врачом. Но когда она поехала поступать из маленького города Чистополя в Казань, ее подружка подбила ее поступать на педагогический. И они вот так вот вместе учились. Бабушка была преподавателем в школе глухонемых и так далее, но это не важно. Свою мечту она не воплотила. И в какой-то момент я поняла, что, возможно, вот эта невоплощенная мечта бабушки каким-то образом воплотилась во мне. И я настолько люблю свое дело, настолько я люблю свою профессию, что, возможно, с ее помощью я как раз-таки и помогаю людям.
Чтобы объяснить немножко нашим слушателям, да, вот что такое нутрициология. Мы уже сказали, здоровый образ жизни, да, но это же не просто... Просто многие считают, что здоровый образ жизни, ну, это просто вот там не пить, не курить, заниматься утренними пробежками, там, в идеале питаться как-то более-менее правильно, не есть на ночь, ну, вот что-то такое, да, но мало кто знает, что, ну, в целом это вполне себе наука. И вот вы сказали, что это имеет связь с медициной, то есть это не просто какие-то вот такие общие и довольно очевидные для всех вещи, да. Вот вам пришлось как-то ведь, насколько я знаю, дополнительно здесь учиться, да, и вы даже пишете, что вы постоянно учитесь, ну, и образование какое-то получать дополнительно.
Да, действительно, нутрициология – это действительно наука о питании, о том, что есть плохие продукты, так скажем, да, условно, которые влияют на наш организм негативно. Есть продукты, которые дают нам силу, энергию и действительно дают здоровье. И действительно сейчас, слава богу, этому можно обучиться. Есть институты, учебные заведения, где за 1.5-2 года ты можешь получить хорошее образование, да, и разбираться в этой, на мой взгляд, очень важной профессии. Это отдельная, да, как мы сказали, околомедицинская тема. Я не работаю с препаратами, которые вот аптечные, я работаю через питание и через растительные средства, через витамины, через добавки, которые, собственно-то, всегда были традиционной медициной, да, вот сейчас считается, что это не традиционная медицина, хотя на самом деле мы всегда тысячелетиями поправляли свое здоровье как раз-таки с помощью растений, да. Потом уже пришла фармакология, пришли химические лекарства, да, которые дают, ну, с одной стороны, помогают, с другой стороны, дают определенные побочные эффекты. Так вот, как раз-таки классическая медицина или традиционная, это и есть вот нутрициология и натуропатия.
Угу. А вы этим увлеклись, когда уже у вас были дети, уже вы были замужем, или это произошло еще до, так сказать?
Да, у меня уже была семья, и, вы знаете, так интересно, у меня все детство мои дети болели. Угу. Бесконечные отиты, какие-то простуды.
Какое совпадение. Так же, наверное, у нас с Кирой, да?
Неделя в саду, 2 недели дома и так далее. И потом, когда мы уже начали менять питание, убрали определенные продукты из рациона, я поняла, что это такой имеет важный вообще эффект, возымело, да, я вижу, как они себя чувствуют, насколько укрепился их иммунитет, и сейчас мы, ну, практически не болеем, то есть вирусы, мы от них никуда не денемся и так далее, да, вот эти все простудные вещи, но я вижу, насколько укрепилось их здоровье, то есть это работает.
Я очень люблю нутрициологию, очень люблю натуропатию. Мне кажется, что это вообще медицина будущего. Не допускать каких-то вещей, а не доводить до последнего, когда уже придется пить тяжелые лекарства. Иногда это понятно, что необходимо. И иногда такие ситуации бывают по болезни, когда без лекарств не так, ну, никак. Но так или иначе, мы как-то так воспитаны, может быть, вследствие того, что мы все-таки поколение там, вот, 90-х годов, я про себя говорю, и, там, и ранее, когда кажется, что таблетку выпил, все-таки наша мама, наши бабушки советские люди, таблетку выпил и опять за станок, то есть опять на работу, опять там общество созидать. И все-таки вот это вот как-то влияет на нас, на всех. А ведь есть культура дореволюционная, есть культура еще та, когда бабушки знали каждую травинку, каждую там, я не знаю, чаинку, которую можно лечить. И у меня абсолютно, вот прабабушка лечила абсолютно всех натуральными средствами. Какая-то была народная мудрость, что надо где греть, да, что греть точно. Нигде нельзя. То есть как с телом со своим обращаться. И когда я узнала, что у нас есть возможность поговорить с вами в формате этой нашей программы, я обрадовалась. Я думаю, это же надо. Мы можем поговорить вот о здоровье без перекосов каких-то, потому что все-таки сейчас у нас такое время, что у нас либо здоровый образ жизни, он возводится в ранг религии и ЗОЖ, правильное питание, вот эти все аббревиатуры, ПП, ЗОЖ, это все кажется вот каким-то, знаете, смыслом жизни. Я вижу это на примере некоторых людей, но вот как-то вот вижу просто. А бывает так, что совсем настолько забиваешь на свое здоровье, что люди как-то и думать не думают, что тело храм. А мы все-таки трёхсоставны, дух, душа и тело. И заботьтесь о душе, важно заботиться и о теле. Ну, как-то так вот, без перекосов. Вы нашли для себя вот этот срединный путь? Когда и здоровье бережешь, потому что оно дар Божий, по возможности как-то вот поддерживаешь его, и о душе не забываешь. Вот как-то есть в этом для вас ответы?
Вы знаете, Кира, вы так верно все подметили, и действительно, наши все сферы, да, вообще считаются 4 сферы – физическое, духовное, психическое здоровье и социальное. Ну, социальное – это наши родные, близкие,
да,
взаимосвязи и так далее, да, то есть мы здесь не говорим про монашествующих, да, про мирян. И одна сфера влияет на другие, конечно же. И мне понравилось, что кто-то из старцев сказал, что тело – это ослик, который должен быть послушным и выносливым. Если ослика плохо кормить, у него не будет сил. Если ослика перекармливать, у него наступит лень, и он захочет прилечь поспать. Вот точно так же мы должны тоже иметь какой-то баланс, не перекармливать свое физическое тело, да, и подходить к этому с умом, как и ко всему, без перекосов. А я для себя такой баланс, знаете, ищу. Ищу, потому что... Это очень сложно, чтобы вот это колесо, вот этот баланс, да, был соблюден. Иногда я проваливаюсь куда-нибудь, понятное дело, что хочется больше подкрутить и в своей духовной сфере, да, и в физической. То есть это такая непрестанная работа, мне кажется, когда мы не сможем никогда сказать, что вот сейчас я нахожусь в идеальном духовном состоянии, в идеальном физическом состоянии. Все, вот эта точка.
Я достигла.
Я достигла, да. Мне кажется, это прям невозможно. Угу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Кристина Благова, нутрициолог, специалист по здоровому образу жизни. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева.
Кристина, скажите, пожалуйста, вот есть такое, бытует, ну, мнение распространенное в, ну, в православной среде, да, вот нашей, что, по-моему, это слова Амвросия Оптинского, могу ошибаться, что вот если ты заболел, то нужно не то чтобы вот лечиться, а так подлечиваться, то есть, ну, как бы не сильно обращать внимание на хвори всяческие. Ну, и это имеет основание в том, что, ну, вот мы должны доверять Богу, да, вот что Он нам посылает, то примерно мы и должны претерпевать, так скажем, делать то, что возможно по-человечески, но не переусердствовать вот в этом. Вот с чем из этого вы согласны, а к чему могли бы, может быть, какие-то дополнительные комментарии?
Но здесь, знаете как, здесь важно понимать, где наша ответственность, потому что мы на Бога надеемся, а сам не плашаем, мы иногда думаем, что вот я никак не буду вообще заботиться о своем физическом теле, ничего делать не буду, я забью на него, так скажем, по полной, потом болезни приходят, и мы, вот Господь посылает. Но это не Господь посылает, Господь, знаете, всемилостив, вселюбив, и Он нам ничего не посылает, кроме добра. А мы своим каким-то небрежением к здоровью и тем, что мы не задумываемся о своем самочувствии, мы приводим себя к этому состоянию, да? Например, у человека гастрит. Но явно не Господь ему послал этот гастрит, а он себе сам его заработал рафинированными теми же маслами, консервантами, какими-то консервированными продуктами и так далее. Или человек не пьет воду, у него повышается давление.
Сегодня у нас революционный эфир на радио «Вера», на самом деле, потому что мы так привыкли говорить, что все-таки болезни надо терпеть, смиряться, если уже посланы, то все. А тут как-то совсем у нас.
Но есть еще такое слово «попущенное».
Новый взгляд, да, новый взгляд на это дело. Но на самом деле это действительно взаимосвязь. Это одна цепочка одних и тех же событий. Сначала мы сами чего-то добиваемся, но потом уже придется и терпеть, и нести что-то. Да, небрежение к своему здоровью — это же тоже дар здоровья.
Я считаю, что да, потому что тело, наша временная одежда, это ризы, врученные нами Богом, да, и мы живем в таком материальном мире, и очень важно жить эту жизнь качественно, иметь силы и здоровье для того, чтобы творить добрые дела, потому что больной человек, он не может и на службе нормально стоять, больной человек не может с добром, ну, зачастую, с добром относиться к другим и делать добрые дела, потому что у него просто нет сил, он впадает в уныние, да, от того, что все время что-то болит и ноет, и так далее. Поэтому, по моему мнению, все-таки на здоровье нужно обращать внимание и не забывать про это.
Угу. Вот вы много говорите о том, что, ну вот и сегодня тоже сказали уже здесь в эфире, что есть вот эти четыре сферы человеческого бытия, есть физический план, да, есть план духовный, есть план социальный, есть план психический, и что все они друг на друга, естественно, влияют, и что очень многое зависит от того, как мы мыслим. То есть вот что, какие эмоции мы испытываем, переживаем под влиянием наших мыслей. У меня в этой связи такой вопрос возник. Все-таки мысли – это штука, ну, лишь отчасти управляемая, да, то есть мы можем, безусловно, бороться с помыслами, пытаться, да, там, можем как-то стараться это регулировать, но это не поддается нам в полной мере. Вот в какой мере все-таки это возможно, в какой мере это необходимо, и более того, вот можно ли, правильно ли будет пытаться менять свои чувства, свои эмоции, пытаться убеждать себя, скажем, в том, что, ну, там, все хорошо, да, ну, в какой-то вот действительно критической ситуации, в стрессовой, когда, ну, на самом деле объективно не все хорошо. То есть как можно себя вот в этом смысле переубедить?
Вы очень важную тему затронули, попытаюсь сейчас на нее ответить. А вообще мысли мы действительно ими не управляем, они приходят просто вот, знаете, как рой мух такой, он вечно летает, но мы можем не то что не поддаваться, мы можем их принимать или не принимать. Вот пришла нам мысль какая-то про другого человека, что вот как-то он плохо поступил, мы можем согласиться с ней, а можем не согласиться. И мы всегда имеем право выбора. То есть мы всегда будем... И мы всегда можем выбрать, подумать хорошо или подумать плохо. А почему-то зачастую мы выбираем подумать плохо. Но это как во всей тренировке, это все можно исправить, натренировать свое мышление и стараться всегда думать действительно о человеке хорошо. То есть если...
Перетолковывать в лучшую сторону, да, как говорят?
Перетолковывать. Почему-то мы всегда видим только плохую сторону, и мы привыкли вот это все дело утрировать как-то, да, вот что-то человек не сказал или сказал, и если нам пришла мысль какая-то в голову не очень хорошая про себя или про кого-то, вот я такой грешный или я такой плохой, да, а по сути-то мы же образ Божий, почему мы всегда думаем про себя плохо, почему мы про людей думаем плохо? И мне очень нравится в этом плане цитата такая, что «возлюби ближнего» из Евангелия, да, «возлюби ближнего как самого себя», почему-то себя мы не любим. А, соответственно, если мы не любим себя, нам очень сложно смириться или принять недостатки другого человека. То есть мы себя не принимаем в своих каких-то оплошностях, в своих каких-то грехах. И вот когда приходит плохая мысль, негативное, можно задать себе такой вопрос. Я рекомендую ее своим клиентам, кто ко мне приходит. А правда ли это? Вот мы подумали, что я плохая. А правда ли это? И мы приводим несколько примеров, где мы говорим, что «а вот в этом я хорошая». И настроение от этого улучшается. И нам уже не так грустно, мы уже не впадаем в такое уныние. А на хорошем настроении, да, человек в позитивном, в светлом, как наше радио «Вера», светлое радио, да, светлые мысли приходят человеку. Много чего можно сделать, и здоровье тоже будет улучшаться.
Но есть же даже такая вполне себе доказанная история, что если человек очень сильно мучается чувством вины, в том числе накрученным, что по святым отцам тоже гордыня, да, просто другая ее сторона, то это страдать начинает желудок от этого, там поджелудочная железа, печень, там все что угодно. То есть все внутренние органы у нас, по сути дела, летят от наших психологических, в том числе и духовных искажений. И вот тут вопрос как раз, тут вопрос, потому что ведь очень много мыслей лишних бывает от тревожности, а тревожность хорошо регулируется, в том числе не то, в первую очередь исповедью, причастием, а во вторую очередь действительно каким-то правильным образом жизни. Не просто так в монастырях монахам говорят иногда «иди дрова поколи», и питание строго ограничено. Понятно, что оно не направлено на расцветание и процветание, да, здоровья в монастыре, но все же там премудрость такая многовековая, и понятно, что опыт-то и какой-то опыт жизненный там есть в правильном, простом, предельно простом питании, в молитве, физические нагрузки, так, чтобы человек как-то мог душу свою стремить к Богу, не думая при этом о том, а что мне еще вкусненького поесть. Конечно, это, конечно, вопрос. Заесть стресс. У нас же есть это у людей большого города. Тем более, вот мы говорим, да, о чревоугодии, такое какое-то отдаленное понятие. А я разговариваю сейчас с вами и думаю, что чревоугодие – это же съесть что-то очень вредное и очень вкусное, вместо того, чтобы съесть огурчик там с отварной картошечкой, например, да? Или что-то быстренько перекусить, булку какую-то непонятного происхождения, вместо того, чтобы съесть яблоко. То есть на самом деле по деньгам-то это очень часто бывает одно и то же. Просто нам первое вредное привычнее второго полезного. И вот да. Это такой вопрос для целой дискуссии.
Да. Мне очень понравилось, как вы сказали, про дрова колоть. И это действительно очень здорово, потому что раньше у людей было очень много физической нагрузки. Никто не ездил на машинах. В лучшем случае
да.
тот же ослик мог как-то помочь, да, что-то перевезти или человека куда-то доставить. Но сейчас у нас гиподинамия у всех. Мы все сидим, в кресельная болезнь. Сегодня мы сейчас с вами сидим, приехали на машинах, сидим, потом дома на диване. А на самом деле... Гиподинамия, это отсутствие или недостаток движения, занимает сейчас 4-е место по смертности, представляете, в мире. Это согласно Всемирной организации здравоохранения. То есть человек не двигается, он не колет дрова, он не пашет на земле, ничего ручного труда практически у него-то и нет. Это первый момент. Второй, вы очень хорошо подметили по поводу того, что мы все заедаем. И зачастую это связано с эмоциональным, конечно, состоянием, с той же апатией, а зачастую это связано с нашей микрофлорой. Поэтому человек, который питается хорошо, у него не избыток углеводов в рационе, сладкого чего-то, сахаров, булок и так далее, он раскармливает, не раскармливает свою плохую микрофлору. И это напрямую влияет на его настроение, на его самочувствие.
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Кристина Благова, специалист по здоровому образу жизни, нутрициолог, если говорить научным языком. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. И в гостях у нас нутрициолог Кристина Благова. Мы говорим о здоровом образе жизни, о правильных привычках, правильных навыках в отношении своей жизни, своего тела, своего организма. Так что вот так, друзья, не только о душе мы сегодня говорим на радио «Вера», но и о здоровье, как даре Божьем.
Кристина, вот в прошлом, в предыдущем получасе мы как раз с вами говорили о том, что, ну вот о влиянии в том числе мыслей, да, эмоций на наше такое физическое состояние. И, конечно, вот возникает вопрос, что очень многие вещи, они действительно, наверное, упираются в то, как мы мыслим, в то, как мы... Ну, как мы позволяем себе, скажем, думать, да, как позволяем ли мы вот сами себе вводить себя в какое-то стрессовое состояние, или мы вот умеем удерживаться где-то на границе. Но это такая сфера уже вроде как и психологии, отчасти, ну, наверное, если про психиатрию говорить, это уже как бы другая история, но тут явно какие-то психологические моменты возникают, тут возникают и вопросы совершенно ясно духовной жизни, о которых вы как раз сказали, что... Ну, нужно уметь останавливать свои мысли в каких-то вещах, да, то есть, точнее, не останавливать, а какие-то мысли отвергать, какие-то вот помыслы.
Не принимать,
не принимать. Вот насколько можно быть специалистом в области здорового образа жизни и не вторгаться в область психологии, и не вторгаться в область духовной жизни? Или, в общем, здесь нужно какое-то такое вот комплексное, комплексный подход? И не возникает ли в таком случае, если нужен комплексный подход, не возникает ли необходимость, ну, в каком-то соответствующем тоже дополнительном образовании в области психологии, в области, там, ну, богословия какого-то?
Вы совершенно правы, потому что... Психология здесь имеет один из ключевых моментов. Мы очень привыкли, так вот нас с детства воспитывают, видеть больше негатива. Написал ребенок диктант 10 слов. 9 слов правильно, но почему-то 9 слов зеленой ручкой нам не подчеркнули, подчеркнули одно слово красной. И вот так вот мы видим во всем привыкаем видеть плохое. У нас вокруг столько всего хорошего, да, а мы все равно находим какую-то вот, как психология мухи и пчелы, вроде одна и та же полянка, и оба насекомых летают, но почему-то муха находит навозную кучу, а пчелка находит на этой полянке цветочек. И вот нам очень важно быть не мухой все-таки, а вот этой пчелой, которая умеет ценить то, что дается, да, и видеть все-таки хорошее. Я не психолог, но я занимаюсь тоже мышлением, потому что невозможно быть здоровым в негативном каком-то состоянии, в состоянии злости, раздражения, в апатии. Это все будет негативно сказываться. Поэтому мне, как специалисту, интересно с человеком всегда работать в видении, чтобы менять его и физическое состояние, и психологическое, чтобы он замечал, например, если человек худеет и смотрит, видит на весах цифру 70, можно же по-разному, да, реагировать. Для кого-то человек, который весил 100, для него 70 – это очень круто, а человек, который весил 60, он смотрит на эти 70 и огорчается. Но это как посмотреть, да, можно совершенно по-разному на это все реагировать. И вот моя задача сделать так, чтобы человек все-таки увидел больше позитивного, и то, что он избавился от какого-то неприятного симптома, он это оценивал. Он видел это, не обесценивал. Мы очень часто обесцениваем то, что у нас есть. Это и в духовной жизни, да, и в какой-то, и в семейной, и на работе. Мы всегда как будто чем-то недовольны. Так вот, в моей работе важно показать человеку то, что у него все хорошо. Просто немножечко нужно развернуть свое мышление и свои взгляды на 180 градусов.
Как вы пришли в церковь? Как вы стали верующим человеком?
Непростая история, так скажем. Знаете, меня крестила бабушка в 7 лет, крестила меня с двоюродной сестрой, и это было сделано, мне так кажется, больше для галочки, потому что в храм у нас никто не ходил, но как так ребенок ходит на крещение?
Надо.
Да. В 7 лет это произошло, и это было таким заходом первым в храм, выходом из него, и все, на этом все закончилось. А когда мне было 10 лет, был очень непростой этап у моих родителей, и, конечно же, в сложных каких-то отношениях, в сложных ситуациях мы всегда ищем какую-то духовную поддержку. И мама стала эту поддержку искать, и вы знаете, я помню, передача была, это 92-й год, и начались вот эти все американские передачи, и был такой пастор Рик Реннер. И шла передача «Благая весть» с Риком Реннером, где в течение получаса этот американский проповедник разбирал Евангелие и давал свои комментарии. И мама стала слушать эту передачу. Вот казалось бы, да, почему эта передача? Никаких вот, как сейчас, да, православных, конечно же, каналов не было. Но вот благодаря вот этой передаче, казалось бы, протестантской такой, да, мама стала заходить в храм и, конечно же, брать меня с собой. И так постепенно, постепенно мы стали вот иногда я прогуливала школу по большим праздникам. И не знаю, почему я это делала. Больше потому, что в школу не идти. Или все-таки потому, что мне интересно было их и хорошо постоять на службе. Не знаю. Ну вот, вот с этого началось мое воцерковление.
А потом были какие-то сложности, какие-то... Ну, всегда же вот говорят... Ну, не всегда, но часто происходит какая-то такая переоценка ценностей вот именно у подростков. Потому что им ту веру, которую в них вложили их родители, ну, или бабушки с дедушкой, да, им нужно как бы освоить и делать своей. И это иногда приводит к какому-то такому кризису, когда человек перестает на время ходить в храм. Ну, или потому что ему нужно понять, зачем вообще в храм-то ходить, что там... Вот у вас что-то подобное было?
Это точно, потому что, да, эти кризисы были, потому что у каждого, знаете, нам нужно найти каждому своего Бога, потому что бывает так, что родители заставляют ходить в храм, а ребенок не хочет, он не понимает, для чего это ему нужно. У меня такое было в подростковом возрасте, когда я протестовала и умышленно, хотя я уже не хотела спать, я говорила, что я хочу спать, и не шла в храм. Потом в институтские годы тоже такое было немножко отход от веры, потому что, ну, какая-то была ломка, так скажем, да, и я никак не могла понять, надо мне это или не надо. И буквально, знаете, какое-то время назад у меня случился очередной кризис, и больше было вопросов, а зачем это все, для чего это все, а вдруг этого ничего нет и так далее. И, конечно же, когда есть такой вопрос, лучше его, я думаю, не задавать, приходит очень-очень хорошая ситуация, которая нас здорово вразумляет, и у тебя больше таких вопросов не остается просто. Это сложные моменты.
Скорби.
Это со здоровьем, да, мужа такая ситуация. Но благодаря ей вот ты понимаешь вообще, для чего все нужно, для чего ты живешь.
Мы вот говорили некоторое время назад о тревожности, как раз о том, что очень многие, ну, проблемы, в том числе со здоровьем, у людей бывают от того, что они и себя не умеют, к себе не умеют правильно относиться, и слишком много стрессов и тревожности в их жизни. Но вот как вам кажется, вот есть ли что-то помимо, собственно, веры в Бога и доверия Богу, что может на самом деле помочь человеку с тревожностью справиться? Потому что мне кажется, что... Мне-то кажется, что в конечном счете вот только когда ты начинаешь понимать, что да, есть Господь, что, что Он тебя держит в своих руках всегда, и что ты Ему, ну, должен абсолютно доверять, вот тогда тревожность реально может уменьшаться. А вот есть ли какие-то еще, ну, может быть, есть же люди, которые неверующие, которым сложно услышать что-то о Боге, да, им так в лоб не скажешь. Вот что им можно сказать, кроме этого, как им можно помочь справиться с этой тревожностью?
Знаете, так как я работаю с витаминами и растениями, да, с нутрицептиками, я часто вижу, что человек находится в таком напряжении, в стрессе, и это действительно расшатывает нервную систему. И тогда я рекомендую ему список витаминов, тут же магний, глицин и так далее. Ну, сейчас я не буду перечислять, да, все, что можно применить, тут зависит от ситуации, чтобы человека биохимически немножко поддержать, потому что организм очень сложная система, и мы порой не столько от веры, да, не столько от духовности зависит наше самочувствие, но и от физиологических процессов. Угу. И, конечно, когда органы, которые отвечают за стрессоустойчивость, это наши надпочечники, они истощены, с годами они истощаются, то сколько бы человек ни пытался как-то себя держать в руках за счет духовности, ему физически будет это очень сложно сделать. Да? Нейромедиаторы головного мозга могут меняться, может биохимия меняться, гормональная система может меняться и давать какую-то раздражительность и тревожность. Да? Поэтому я действую с обеих сторон. Я, с одной стороны, пытаюсь человека поддержать, как-то его мотивировать, и с другой стороны, дать ему те растительные средства и добавки, которые его расслабят, успокоят.
С другой, как бы,
да,
стороны.
И с другой стороны зайти. Вот с растительной, так скажем.
Мне очень понравилось, как у вас в блоге там написано в одном месте. С возрастом все сложнее понять, что у тебя упало. Самооценка, сахар или серотонин.
Точно.
Это как раз об этом, видимо, да?
Точно, точно.
Надо это запомнить, кстати.
То есть не всегда дело в каких-то...
духовных
вопросах. Но, тем не менее, вы же говорите, все равно это такой тезис, да, что вот в конечном счете очень много упирается в то, как мы мыслим. То есть все-таки то, что идет от психики и, ну и, видимо, и от духовной сферы, это все равно играет большую роль. То есть, да, нельзя сказать, что вот можно решить какую-то проблему только там, ну, тем же магнием или там чем-то еще. Или бывает, что достаточно магния?
Да, еще раз, да, возвращаемся к теме мышления очень важной. Смотрите, мы сами можем присваивать значение любым вещам, которые происходят в нашей жизни. И что бы ни случилось, мы всегда даем какую-то оценку и присваиваем свое значение. От этого значения идет у нас определенная эмоция. И вот эта эмоция дает определенные действия. Например, пришла женщина с работы, и она в своей голове придумала историю, что сейчас ее выйдут встречать, сейчас дети выйдут, на кухне прибрано, муж будет радостно ожидать ее.
Ну, да, да, нарисовала.
Есть определенные ожидания. Она приходит, дети заняты своими играми, а муж смотрит телевизор, на нее никто не обратил внимания. Сразу пошло негативное значение. «Я им не важна», «Я им не нужна». От этого негативного значения, которое она в своей голове придумала, идет негативная мысль. И два развития ситуации. Либо она закатывает хороший такой скандал и говорит: «Вообще совести у вас нет, как вы могли, тут мать пришла с работы, а вы никакого вообще внимания ей не уделили». Либо она в своем подавленном таком состоянии, в угнетенном, что вот меня не встретили, в уныние впадает. И это приводит к определенным действиям. Действительно, напряжение возникает в квартире, да, возникает не очень радостное отношение. То есть она вот этой мыслью, что, наверное, я не важна, сделала так, что в этот момент она сама действительно становится не важна. Поэтому мы всегда должны выбирать, какое значение мы приписываем той или иной ситуации. А могла она подумать: ой, как здорово, каждый чем-то так увлечен, моя семья чем-то увлечена, вообще супер. Интересно, что это они там делают? Я пойду посмотрю и всех их обниму. И от этого уже хорошая эмоция появляется.
Да, кстати, это хорошая мысль.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Кристина Благова, нутрициолог, специалист по здоровому образу жизни, мама двоих деток. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов.
Кристина, ну смотрите, а если вы видите, что к вам пришел человек, вы ему там, ну, условно говоря, и магний, и 5 HTP прописали, и там, не знаю, какие-то прекрасные добавки, там, и омегу-3,6,9, я сейчас плесну.
Так, Кира,
плесну, Кира, я не ожидала, Кира, что 5 HTP вы скажете, это вообще супер.
Да, лецитин, все что угодно. И вы видите, что человек, и вроде в жизни у него ничего плохого так особо нет, и с психолога особенно не с чем идти, а что-то не так. То есть вы тело его чините, а душа его явно не в порядке. Вы можете как-то деликатно ему порекомендовать, например, в храм пойти? Вот это в ваших компетенциях внутренних как-то вы себе позволяете?
Вы знаете, у меня были такие интересные случаи. Я смотрю на человека. Если я понимаю, что... И очень аккуратно захожу. Если я понимаю, что ему эта тема откликается, что он более-менее воцерковлен, я могу ему сказать об этом. Да, действительно, или рассказать какую-то свою историю на своем примере, чтобы это было очень тактично и аккуратно, да, всегда через себя, через свой какой-то пример.
Просто я почему спрашиваю? Ведь иногда честная, такая вскрывающая гнойники исповедь глубокая может помочь очень мощно человеку встать на рейсы. И там дальше уже, конечно, все добавки и все, весь образ жизни, и все там уже идет на ура. Но иногда проблема настолько глубинна, что ты можешь годами с человеком заниматься, а ВОЗ и на не там.
Очень часто проблема действительно в духовном, да, в духовном восприятии, в негативном таком мышлении, что все плохо, и вообще никакой поддержки нет, и жизнь вообще очень сложная штука и так далее. И, возможно, да, мы можем найти какое-то утешение в духовной жизни. Но это все очень-очень аккуратно, потому что когда мы ведем человека насильно и как-то ему рекомендуем вот так вот в лоб, не всегда может быть адекватная реакция, так скажем.
Знаете, иногда можно читать святых отцов очень много и как-то пытаться что-то для себя переосмыслить и молиться, и просить. А потом одна моя знакомая, как раз вот из церковной семьи, пришла к психологу, тоже очень верующему, и та и сказала: «Слушай, ты приди как-нибудь в храм». Ну, так сразу, да, уже сразу, в смысле, приди как-нибудь в храм, если я там все время в храме. Она говорит: ты приди как-нибудь в храм. Она так к ней по-простому, знаете, без вот этих придыханий. И говорит: обратись к Богу и скажи: Господи, помоги мне почувствовать твою любовь. Вы представляете, сколько в этом правды? И действительно, мы ведь о всем, о чем угодно думаем, только не о том, как бы нам соединиться с Богом. И вот это, наверное, центральная задача каждого человека, каждого христианина. А какие задачи вы видите для себя вы в вашей профессии, в вашей жизни? Какие мысли у вас по этому поводу?
Вы такую тему глубокую затронули, так вы это глубинным таким голосом это сказали, вообще потрясающе, до мурашек на самом деле. У меня задача делать так, чтобы людям в этой материальной оболочке было хорошо, чтобы у них были силы и ресурсы служить своей семье, служить своей работе, грубо говоря, да, чтобы прожить и эту жизнь качественно. И перед тем, как попасть в Царство Божие, главное не попасть в больницу, понимаете? И дожить в этом теле временном, да, качественно, без нытья, без апатии, без страданий, так скажем. Ну, у всех свои какие-то, да, у всех какие-то свои вещи. Но, тем не менее, зачастую мы сами являемся для себя теми людьми, которые делают себе хуже. Ну, мы сами себе придумываем ситуации, свои болезни.
А вот насколько часто вы можете увидеть результат ну, тех рекомендаций, той помощи, которую вы людям оказываете? Или это обычно бывает как-то уже за пределами вашего зрения, то есть человек приходит, получает рекомендации, или люди все-таки как-то с вами остаются на связи в течение продолжительного времени, и вы можете наблюдать за тем, что
происходит? Бывает по-разному. В основном я с людьми на связи. Я могу даже иногда спросить, там, через месяц, через две недели, да, как вы себя чувствуете. И человек, как правило, тот, кто делает, тот, кто выполняет рекомендации, он видит значительные успехи, да, он видит изменения, потому что мало выпить один магний, здесь все должно быть в комплексе, и духовная, и физическая нагрузка, и зарядка та же, да, и питание, и так далее. Поэтому тот, кто делает, те видят очень хорошие результаты, и этих ситуаций у меня очень много, этих хороших примеров. Кто-то уходит, кто-то понимает, что он не готов, ну, это тоже право человека, да, потому что здоровый образ жизни или во всем нужна дисциплина, скажем так. И в духовной жизни, да, это дисциплина, это порядок, это какие-то регулярные действия, и в храме постоять службу, да, и молитву прочитать, это нужна сила воли, нужно усилие. Бывает такое, что у человека просто нет ресурса на это все, да, тогда вот приходят на помощь как раз-таки нутрицептики эти, которые дают хотя бы чуть-чуть энергию человеку, который истощен, он в дефицитах банальных находится. Я вспоминаю тоже себя лет в 20-30, когда я просто физически не могла стоять на службе. Я все время искала глазами какую-то скамеечку, лавочку, где бы мне приземлиться. И смотрела на этих бабушек, которые стояли как свечки. Понимаете, 2-3 часа они стоят, не шелохнуться. А я в своей хронической анемии только и думала не о службе, а о том, как бы мне вот присесть и отдохнуть.
А вам пришлось себя... Тяжело вам было заставить себя как раз приучить к этой дисциплине? Потому что я тоже вас слушаю и думаю, что на самом деле, ну, нужно многое поменять в своей жизни для того, чтобы, ну, какой-то результат получить. И, ну, не всем это удается, не все настолько дисциплинированные люди.
Это очень сложно. Это очень сложно, и мне было сложно с этим свыкнуться. Знаете, как есть несколько стадий: отрицание, гнев, торг, да, потом уже идет принятие ситуации и действие. Вот точно так же было у меня, потому что когда я поняла, что сахар – это зло, и нужно его убрать, конечно же, моему организму было очень тяжело вначале, и у меня была страшная тяга к сладкому, мне все время этого хотелось, каких-нибудь там сырничков с джемиком, и конфеток, и булочек, и так далее. Это было непросто. Но со временем, когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, то есть ты себя в чем-то ограничиваешь, но ты понимаешь, для чего. Ты идешь на службу для чего? Для того, чтобы стать чуточку лучше, для того, чтобы спастись. А вот сейчас ты не ешь эту конфету. Для чего? Для того, чтобы у тебя глюкоза не подскочила, и у тебя не было, грубо говоря, там, сахарного диабета или каких-то болезней.
Ну и нельзя забывать, что ты, например, съел кусок торта. У тебя удовольствие идет 15 минут, пока подскакивает вот этот вот дофамин или там серотонин от этого сладкого. А потом ты вообще уходишь в минус. И это начинаешь точно раздражаться на детей, там, на мужа. То же самое начинает происходить.
Это точно.
То есть еще хуже тебе становится, чем до этого
ещё
тортика.
Ещё хуже, и хочется все больше и больше, и это как зависимость, как
своего рода. И ты раздражён, и не знаешь, почему. Вот что самое коварное во всей этой истории.
Это точно.
Кристина,
это
точно. Вот неожиданный вопрос такой пришел в голову. Сейчас популярная есть такая тема о том, что... Ну, вот есть там посты, да, в церкви, там Великий пост, и иногда говорят, что, ну, не есть мясо, это, ну, как бы так, такая задача... В общем, даже не очень сложно, потому что есть довольно большое количество людей, которым не есть мясо довольно просто. А вот не есть сладкого им сложно. И вот они говорят, я лучше буду поститься, я сладкое не буду есть. Нет, наоборот, я не буду есть сладкое постом. Мясо есть буду, а вот сладкое не буду. Вот как вам кажется, это... Ну, правильно, неправильно. Вот и с точки зрения такой христианской, и с точки зрения вот как специалиста по нутрициологии.
Ой, очень хитрый вопрос вы мне задали. На самом деле у меня встречный вам вопрос. Вот человек, который сидит на конфетах или ест избыток углеводов, у него ожирение со временем появляется, да? Вот угодно ли Богу ожирение? Мне кажется, нет, не очень. Здесь вопрос рациональности какой-то, потому что правильное питание – это своего рода ограничение. То есть мы ограничиваем себя от каких-то продуктов, которые вызывают у нас эйфорию. Тот же круассанчик с кофе, да, выпить. Может быть, он и постный, но это круассан с кофе. Uh-huh. Может быть, какую-то конфетку или постная печенька. Вот я сейчас сяду и себя вот этим успокою. Сейчас я попью чай с вареньем. И вроде бы постные продукты, но пользы никакой нет. Поэтому для меня больше такой должен быть баланс все-таки человек найти в себе для себя. Что ему лучше съесть? Запеченную рыбку с бурым рисом, с овощами и принести пользу? Или каких-то плюшек постных наесться? Здесь, наверное, каждый свое выбирает.
Вот вы сказали в самом начале, что вы пришли к нутрициологии, да, к здоровому образу жизни, отчасти из-за того, что вы не чувствовали себя на своем месте, когда занимались вот, ну, тем, чем вы занимались до этого, да, это какая-то была вот там внешнеэкономическая,
экономика,
да,
цифры,
да. Да. А вот сейчас можно сказать, что вы чувствуете себя на своем месте и что действительно вы понимаете, ну, ради чего живете, скажем.
Это 200%, 200. Это даже не 100. Я настолько люблю свое дело и настолько я увлечена, что та учеба, которая была в школе и в институте, через силу, потому что я учила то, что мне неинтересно и не нравилось, да, но сейчас я постоянно учусь, мне это настолько нравится, и я вижу какие-то вот изменения в себе, да, в своей семье и в людях, 200% то, что я к этому пришла, и это то, чем мне нужно заниматься. Я вижу в этом большой смысл.
Угу. А вот когда ваши дети спросят, как найти свое призвание, что вы им ответите?
Вы знаете, я бы действовала, исходя из способностей, из того, что нравится. Потому что когда человек делает то, что нравится, это уже не работа. Это уже просто какое-то удовольствие. Я думаю, вы понимаете, да, о чем я говорю. Это не какая-то кабала, это не какая-то
тяжесть,
на которую ты должен идти на эту работу и просто отсидеть весь день и получить свою денежку. Это все через удовольствие, через радость, через... Мы же не должны здесь просто, знаете, вот страдать. Почему-то вот у многих вот такое мнение, что нам в этой жизни нужно много претерпеть, пострадать, и тогда мы войдем в Царствие Божие уже с венцами, так скажем, да, мученическими. На самом деле это не так. Все должно быть, по моему мнению, как-то в радость, да, через любовь, через светлые ощущения. И на вот этих вот эмоциях, на хороших, ты много чего можешь в этой жизни сделать.
Ну, по крайней мере, специально искать страдания уж точно не
нужно.
Если они понадобятся, то Господь их пошлет.
Но и страдания, и скорби, как говорят святые отцы, с мирным духом можно проходить без уныния. Вот это вот идеальный, наверное, вариант прохождения трудностей жизненных. Как-то в мирном духе.
Бывает, и это нужно, действительно.
Не всем он близок и знаком, этот вариант, но он идеальный.
Да.
Спасибо огромное за этот разговор.
Да, спасибо большое. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы беседовали с Кристиной Благовой, специалистом по здоровому образу жизни, и мы говорили вот как-то так получилось, и не только о, собственно, здоровом образе жизни, но и о вере, и о том, как, собственно говоря, ну, как эта духовная жизнь, как она сочетается, она, оказывается, замечательным образом сочетается с тем самым здоровым образом жизни, и какого-то такого конфликта между этими двумя сферами, вопреки многим мнениям, вовсе не наблюдается. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости и вот рассказали о том, чем вы занимаетесь. И особенно радостно видеть, что вы действительно получаете от этого такую подлинную радость. Это всегда как-то трудно скрыть, когда человеку нравится то, чем он занимается.
Спасибо вам большое, было очень приятно. Да, спасибо огромное.
У микрофона была Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся, будем надеяться, в эту студию через неделю. Так что всего доброго. С Богом.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».